Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Дорогие россияне! Вот уже почти 30 лет назад, как Борис Николаевич Ельцин обратился к нам, к огромному населению России с этими словами, и это определение звучало тогда непривычно. Россия только что вышла из-под имперского наследия, из-под имперского гнета Советского Союза, но называть себя россиянами научились тогда немногие. Над этим словом посмеивались. Прошло 30 лет, слово прижилось. Но стали ли россияне по-настоящему россиянами, представителями гражданской нации? И может ли Россия вообще перестать быть империей и стать нацией? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Россия – многонациональная страна. На ее территории проживает более 190 народностей и этнических групп. Многонациональный статус страны закреплен даже в ее конституции, но в то же время политические элиты пытаются унифицировать это многообразие и создать надэтническую общность. Стоит хотя бы вспомнить попытку создания советского народа. И сейчас власть активно продавливает проект российской идентичности, которая следует во многом западным образцам гражданской идентичности. Подобная национальная политика имеет и своих сторонников, и противников. Однако, если Россия хочет сохранить себя как политическую общность, другого пути, видимо, просто нет.
Можно ли избавиться от имперского наследия и стать полноценной гражданской нацией? Обсуждаем с сегодняшними гостями Эмиль Пайн, профессор Высшей школы экономики, и Сергей Федюнин, докторант Национального института восточных языков и цивилизаций, Париж, Франция. А восточные языки и цивилизации сюда России относятся?
Безусловно.
А, тоже?
Все, что восточнее Берлина.
То есть такая хорошая фактически цивилизационная линия. И, кстати, Эмиль Абрамович и Сергей недавно вместе написали книгу под названием «Идея нации в России и Европе». Она действительно одинаковая, идея нации в России и Европе? Россия идет тем же самым путем, что и Европа в нации строительства?
Ну, книжка называется немножко иначе. Она называется «Нация и демократия». И построена она по принципу анализа того, почему нужна нация, зачем она нужна вообще. И это оценивается примерно так, как, вы знаете, в 80-м году я работал, начинал свою трудовую деятельность в Москве в Институте градостроительства, и тогда там один инженер объяснял, зачем и как оценить необходимость светофора. А без него хуже. Вот они оценивают по принципу его эффективность тем последствиями того. Так вот, Европа и Россия сегодня демонстрируют два образца, когда без нации хуже. В России еще ее не построила, а значительная часть Европы имела гражданскую нацию, но там происходит эрозия. И вот, собственно говоря, книга была сравнение двух проблем, двух болячек. Что происходит, когда нация либо еще не достроен, это российский опыт, или что происходит в Европе, в той же Франции, когда происходит вот разложение нации, усиление контрастов между социальными группами, уменьшение уровня гражданской консолидации.
А во Франции происходит это, Сергей? Что, происходит размывание единой французской нации сейчас?
Безусловно, и не только во Франции. В общем, похожие тенденции можно наблюдать во всем западном мире, но главным образом в Европе. Дело в том, что последние 50-60 лет доминировала идея, которая была связана с построением Европейского Союза, о том, что национальные государства и сами нации должны отмерить. Они исполнили свою историческую миссию, консолидировали общество, позволили построить работающие демократии. И сегодня, в общем, это уже прошедший этап. Но сегодня мы видим и в Западной Европе, и в Восточной Европе новый всплеск интереса, растущий интерес к национальной консолидации.
Ну и политически мы тоже видим, как подъем правопопулистских движений,
безусловно,
национальных движений.
Практически, да. Повсеместно. И это симптом растущего интереса широких слоев населения, прежде всего средних классов и рабочего класса, к национальному идеалу, к национальной солидарности.
Ну что же, мы тогда исходим из того, что вот этот вот большой поезд создания наций, национальных государств в Европе где-то в 19 веке ушел, и Россия на него опоздала, и Россия так с тех пор и не смогла сформировать свою нацию.
Россия действительно опоздала. И то, что мы видим сегодня в мире, показывает, что все-таки есть некие, при всем различии культур, при всем многообразии культурных трендов, есть некие универсальные вещи. Они связаны не только с тем, что и в Найроби, и где-нибудь в Сомали, и в Париже пользуются одни и те же гаджеты, но и одни и те же все-таки политические модели в той или иной мере необходимы для современного мира и нация в их числе. Семья, частная собственность, государство и нация – они оказываются фундаментально важными, и несмотря на то, что сегодня многие говорят, да, мы живем в совершенно другом мире, в чем-то другом, а в чем-то все в том же. И вот потребность в каких-то базовых формах самоорганизации, в том числе гражданской нации, является необходимым условием для современной жизни.
Скажите, это что, вообще сейчас в науке, в специальной литературе признанный факт, что в России пока нету, не сложилась гражданская, вообще нация, да, вот я, скажем, сейчас думаю, вот популярна была последние годы книга Сергея Сергеева, да, «Русская нация» или рассказ об истории ее отсутствия. Ваш коллега Алексей Миллер тоже, так сказать, публиковал статьи, где говорит, что России вообще невозможна гражданская нация. Да. Это что, признанный факт? Это уже как бы мы с диагнозом?
Ну, Сергей, вы же работаете на политологии вместе со мной и знаете, что в нашей области нет признанных фактов. Есть разные версии, разные точки зрения. И мы можем сказать, что в России сегодня официоз, та доктрина теоретическая, которая лежит в основе, скажем, стратегии государственно-национальной политики, она исходит из того, что в России есть нации. Просто нужно назвать население нацией, привыкнуть к этому, и все будет хорошо. Это не шутка, это действительно базовая теоретическая идея, которую академики защищают. А дальше есть расхождение. Подавляющее большинство людей, которые трактуют нацию так, как ее принято трактовать с XIX века, как следствие народного суверенитета, говорят, нет народного суверенитета, нет и нации. И быть не может.
Но в Конституции же записано.
А вот это вот...
Конституция 93-го года источником суверенитета является единый многонациональный народ.
Да. Значит, наша Конституция... Со времен принятия Конституции 93-го года можно говорить, что в России существуют политико-правовые условия для формирования наций. Впервые были сформулированы некоторые признаки. Помимо того, что народ – источник власти, записано так в Конституции, обусловлены и впервые определены процедуры свободного избрания лидеров как федерации, так и ее субъектов. И сами субъекты впервые появились, потому что до этого они только так назывались. Понимаете, это все, как мы видим, начало развиваться, а потом пошло вспять после 2000 года.
Ну, давайте в историю сейчас посмотрим. Разве Русская империя не была формой, исторической формой существования русской нации в имперском периоде?
Понимаете, это же надо все-таки договориться, что, о чем мы понимаем. Было четыре типа определения нации, исторические. Первое, в античности, нация как племя, это еще с Древнего Рима. Потом в средние века появилась нация как этничность, Священный Римский Союз с германской нацией в этническом смысле. А в 17 веке появилось понятие нации в Англии как население, жители одного государства, подданные одного короля. И с 19 века, после французской революции, возникло принципиально иное представление о нации. Нация как народный суверенитет, как его следствие. Поэтому, как трактуешь нацию, так и будет. Если речь идет о том, что это население, или есть еще этническое значение нации, но оно для нашей страны никак не годится, потому что тогда мы должны говорить, что в стране две сотни наций. Как минимум 200 народов в нашем переписи определены как особые этничности.
Сергей, а Франция в какой момент себя стала ощущать нацией? Это что, после наполеоновских войн?
Нет, первое представление о французской нации как нации граждан, гражданской нации реализации народного суверенитета, безусловно, датируется Великой Французской революцией конца XVIII века. Наполеон, если угодно, это некоторая попытка примирить новые идеи сохраняющимися политическими формами 18 века, с монархией. Если угодно, это весь 19 век был занят строительством современной нации в современном
смысле. Я Наполеон имел в виду не провозглашение его императором себя, а, скажем, «Ля Гранд Арме», «Большая армия», так сказать, вот это вот создание огромного интегрирующего проекта французов. Я думал, что вот это вот именно, что наполеоновские походы, именно постреволюционные десятилетия дали французам возможность себя ощутить французами, да, не просто, так сказать, увидеть какую-то абстрактную форму, идущую
это
от эпохи просвещения.
Интересная штука. Да. Я не знаю, что скажет Сергей.
Во-первых, Сергей, я думаю, что это случилось позже, во второй половине 19 века, с формированием французской армии на постоянной основе. Все-таки наполеоновские войны во многом были рекруты из других регионов, а начиная со второй половины 19 века, ближе к Первой мировой войне, это был ключевой период создания массовой армии, через которую проходило большинство взрослого мужского населения страны. Но помимо фактора армии, был еще важнейший фактор образования. Образование происходит на каком-то языке, на языке нации. Во Франции, где был очень мощный ассимиляционистский проект, государственные школы, созданные с 1870-х годов, в них образование, обучение проходило только на французском языке, который фактически навязывался населению провинции, не владевшим государственным языком, единственным государственным языком. То же самое, кстати говоря, было и в других странах регионов, включая Соединенное Королевство или Испанию. Но там это не до конца удалось. Во всяком случае, в Великобритании удалось, скажем, навязать английский язык фактически через обучение нескольких поколений местных жителей, шотландцев, уэльсов и даже ирландцев. А в Испании, например, в Каталонии это не удалось, потому что там уже сложилась довольно мощная местная интеллигенция.
Ну да, то есть кастильский диалект не стал, так сказать, дженериком общеиспанским. И в Каталонии, там, в стране басков.
Интересно, да. Я только хотел добавить, что то, что произошло при Наполеоне, отчасти напоминает то, что происходило в России. Это же был процесс дегражданизации нации, ее этнизации. Вот Великая Французская революция подарила миру гражданский проект нации.
Да.
При Наполеоне произошла ее этнизация, и при Наполеоне появился шовинизм. Николя Шавен – это герой наполеоновских войн. То есть произошел процесс отхода от исходной идеи гражданизации в сторону этнизации. В России было несколько этапов такого же процесса. Ведь Россия после Французской революции практически сразу получила гражданский проект нации.
Вот почему в 19 веке с Россией не произошло то же самое, что Сергей рассказывал, с Францией, с Британией, затем к концу 19 века с Германией? Почему не было вот этого вот большого проекта нациестроительства?
Ну, там было множество причин.
После война 12-го года. Вот после войны 1812 года. Посмотреть, какое огромное отечественное.
Похожие процессы были.
Да.
И у декабристов были те же идеи.
Республиканские идеи, да, декабристов.
У Александра Первого были идеи
про
такие же.
Про Эксперанского,
да,
абсолютно,
да,
пускай,
да,
гражданская,
да,
нация.
Он предполагал, что я, зайдя на трон, дарую нации конституцию. Нации конституцию.
И что? Есть, заморозка Николая Первого?
Это была очень важная вещь. И не только после декабризма, но особенно после восстания поляков. Польское восстание под национальной идеей сделало вообще невозможным само слово нации. Заменили на народность, официальную народность. Уваровская официальная народность была проектом, специально построенным как антинациональный. Триада Уварова должна была вытеснить триаду французской революции.
Свобода, равенство, братство.
Да, это было сознательное вытеснение. Отсюда же появилась первая идея – особый путь. Уваров, который при царе Александре I был либералом, и, кстати, вернулся к либерализму после Николая. Но в тот период у нас такая традиция давно.
Колебался вместе с партией.
Да, колеблется и перебежчики. Да, так вот, в тот момент он создал проект антинациональный, официальная народность. который, кстати говоря, сегодня повторяется. Вот я хотел об этом сказать, что происходит сегодня. Еще одно возрождение идеи официальной народности вместо нации.
А империя занимает место нации? Вот часто доводится слышать, что Россия не была нацией, потому что она была империей. И вот все эти века и годы строительства империи, как бы идея империи заменяла России идею нации.
Ну, конечно. Страна пухнет, народ хереет, сказал Ключевский, и это...
Государство.
Государство.
Государство, да, государство, да, не да, страна, да, государство, да, народ хереет.
Да. Да, так вот, примерно так и было. В чем разница между этими двумя проектами, кстати говоря? Она ведь не в том, что одна этничность, две этничности, она в принципе организация этих этнических сообществ. Имперский проект – это вертикальный иерархический. Один правит, все подчиняются. Национально-федеративный проект, нация-федеративный тип, это распределение полномочий между центром и регионами. Империя может быть даже очень хорошей для своих подчиненных. Ну, скажем, положение Финляндии в Российской империи было безупречным долгое время, замечательным. И своя конституция, и своя монета, все свое. Но барин дал, барин забрал. Александр I даровал свободы, Александр III забрал свободы. Вот это вот имперский принцип. И сегодня вот мы видим, значит, политологический аспект этой проблемы, не культурный. Он связан именно с вытеснением, заменой идеи равных прав и взаимных обязательств между субъектами и федерацией на то, что вот права есть только у Кремля.
То есть сейчас происходит процесс, который каждые 100 лет происходит в Российской империи, в Советском Союзе. Империя подавляет нацию.
Да, империя подавляет гражданскую самоорганизацию.
Ну, здесь, я думаю, да, может быть, Сергей, прежде чем мы сделаем перерыв, определить для наших зрителей, что все-таки, что мы понимаем по словам нация, да, что существует нация этническая, да, и существует нация гражданская. Мы сейчас говорим скорее о гражданской нации. И
именно об этом тоже.
Не о государстве русских.
Понимаете, это противопоставление между гражданской и этнической нацией во многом не совсем верно. И в современной академической науке принято его критиковать, говорить, что, в общем, даже и гражданские нации современные, безусловно, несут на себе некий отпечаток этничности, как правило, большинства населения той или иной страны. Но это не отменяет того, что гражданские нации, во-первых, это явление последних 200 столетий, вообще-то говоря, исторически это новый тип общества, новый тип социальной организации и организации отношений между обществом и государством, когда государство становится под контроль широких слоев населения и различных институтов, связанных с социальным контролем. Например, парламент, например, СМИ, например, общественное мнение и так далее. Но я еще хотел сказать, что в Европе отношение между империей и нацией было несколько иным, чем в России. Там не было такого жесткого противопоставления между национальной организацией и имперской организацией, между двумя типами проектов, потому что была другая формула. Нация для себя, для метрополии, а империя для колоний. В империях воспроизводилась жесткая иерархия, вот эта вертикаль, о которой говорил Эмиль Абрамович, а у себя строились как раз совершенно новые общества, в которых государство ставилось под контроль.
Это было в рамках совершенно другого территориального формата, да, когда, так сказать, метрополия была здесь и тут, было где-то за морями. Туземцам вот это, я думаю,
Не совсем. Австро-Венгрия – это тоже континентальная империя. И там тоже было разделение, все-таки было разделение между парламентское, более не менее парламентское государство для себя, для центральной части, и куда более колониальное на периферии.
Но я думаю, даже и в Австро-Венгрии нигде не было такого процесса внутренней колонизации. Когда колония начиналась буквально за стенами Кремля, Петербурга, за стенами крепости. Так что да, все-таки здесь мы приходим к некому определенному уникальности, вот это Зондервег, особый путь, русского особого пути.
программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а в гостях у нас сегодня Эмиль Пайн, профессор Высшей школы экономики, и Сергей Федюнин, докторант Национального института восточных языков и цивилизаций, Париж, Франция. Говорим мы о том, как эволюционирует в России идея нации, о том, почему в России уже которое столетие не может состояться гражданская нация. Даже сейчас, когда, казалось бы, уже распалась Советская империя, распадается историческая Российская империя, страна не может себя вообразить, помыслить в качестве нации. Об этих дилеммах рассуждает, в частности, политолог Дмитрий Орешкин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым.
Я человек с середины прошлого века и, соответственно, формировался в советских условиях, и для меня как-то это вопроса не вызывало. Мне было понятно, что я русский человек и советский гражданин. Государственная принадлежность тоже вполне очевидна, советский. Паспорт был такой ксерпастый, молоткастый. И вообще идентичность такая штука, которая легко не меняется, а если меняется, то нелегко. Вот так скажем, большими муками. И мне как раз эти муки переживать не пришлось. Я так и остался русским человеком. Но теперь у меня российское гражданство. Я думаю, что как раз в Российской Федерации такого феномена или феномена, как политическая нация, пока не сформировалось. Или так, он формируется, этот феномен. Понимаете, как это связано с понятием, собственно, отношения к внешнему миру. Когда война, тут все понятно. Линия фронта и бинарное разделение. Вот мы, вот враги. И тут мы, это и казахи, и грузины, и кто угодно. А они, это могут быть румыны, немцы, итальянцы, кто угодно. Когда начинается мирная жизнь, процесс начинает дробиться, и появляются более сложные модели идентичности. Я как-то слушал выступление господина Познера по телевидению. Он говорит, у меня три паспорта. Франция, Соединенные Штаты, Россия. Он, соответственно, обладает тремя гражданствами. Да? Он принадлежит к трем разным нациям. Так вот, гражданским нациям. И это, в общем-то, чувство, которое сейчас переживает все больше людей. Я думаю, что вообще мы немножко отстаем даже с самим понятийным аппаратом, потому что 30 лет назад надо было вводить вот это понятие гражданская нация, этническая нация, а сейчас уже что-то другое происходит. Сейчас ты чаще себя идентифицируешь скорее как житель там, крупного города какой-то. Ты токийский, лондонский, там, берлинский или московский. А когда ты живешь в городе, тут поневоле идет переплавление, и этнические вопросы уходят на второй план. Я думаю, что значительно больше 90% американцев гордятся принадлежностью к американской нации. И при этом они с удовольствием празднуют свои национальные итальянские, немецкие, еврейские, белорусские, какие-то польские праздники, соблюдают свои традиции и берегут свою этничность, но в качестве сувенира. Скорее, вот они иногда его достают, смахивают пыль, им приятно, что они из Баварии произошли или из Вьетнама. А когда дело касается отношений с бюрократией, с государством, к налогам, к службе в армии, еще к чему-то, это уже совершенно другая история. Здесь они все американцы, и они трепетно уважают этот самый свой американский флаг. Я думаю, что у нас просто варианта никакого не остается.
Дмитрий Орешкин, политолог, в беседе с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну вот Орешкин говорит здесь интересную вещь, что в момент войны наступает определенность. Вот мы вспоминали 1812 год, да, момент сталинского «Братья и сестры», вот этого вот попытки воскрешения русского народа. Да, и вот тост за великий русский народ. Вот еще один эпизод войны, в которой, казалось бы, да, воскрешается русская нация. А вот то, что происходило в 2014, 2016, 2017 году, война с Украиной, это тоже попытка нации строительства? Русский мир, Донбасс, как попытка прорыва к нации?
Вы понимаете, вот освободиться от сугубо культурологического и этнического не удается ни Орешкину, ни многим другим. А что такое мы – они? Ведь во время французской революции тоже было мы – они. Но не мы французы, а не немцы. А мы – народ, а они – монархи. Значит, чего не хватает России? И это понимает Орешкин, когда он занимается своим подсчетом голосов, выборами, честными, нечестными, активные люди ходят на выборы или делают вид, что они ходят. Это все про нацию, кстати говоря. Потому что есть еще другое. Мы народ. Мы что-то влияем, мы что-то значим в этом государстве, или мы пустое место, и с нами можно обращаться как угодно. Короче говоря, гражданское понятие нации тоже на мы и они, но противоставляет не мы и немцы, американцы, англичане, а общество и государство. Что такое гражданская нация? Это общество, овладевшее государством, сделавшим его орудием реализации своих общественных национальных интересов. И нельзя сказать, что мы сегодня живем городами, или мы сегодня живем только своими семьями. Если так происходит, то за нас будут решать в определенном месте, мы все знаем в каком. Значит, вопрос о нации оказывается весьма полезным. Уж для страны, которая никогда ее не имела, так особенно полезным. Но оказывается, не только в нашей стране, но и в других странах забвение вот этой вот функции общественного контроля приводит к большим проблемам.
А Франция, вот опять возвращаясь к Франции, Сергей, а французы осознают себя как нация в противостоянии с государством? То есть вот как тогда это было, они свергли старый режим Великой Французской революции, они себя назвали единой французской нацией. А сейчас?
Понимаете, это довольно сложный комплекс отношений между обществом, государством. Как правило, большинство людей воспринимают себя гражданами Франции, которые имеют какое-то отношение к проводимой в стране политике. Но дело в том, что в последнее время, и не только во Франции, но и во многих западных странах, и, кстати, не на Западе тоже, растет недоверие. Недоверие со стороны массового, скажем, большинства населения по отношению к ключевым политическим и в этом смысле национальным институтом, если речь идет о западных обществах, включая законодательную, исполнительную власть, СМИ и образование. Это не случайные тенденции, они связаны с целым рядом факторов развития западных обществ в последние десятилетия, включая глобализацию и ее негативные стороны, рост, скажем так, пришлого населения, населения мигрантов, разрушение системы традиционных партий и кризис, очередной кризис за 20 век, их было как минимум два, кризис представительства, то есть кризис представительной демократии, который переживают сейчас все современные западные демократии.
Так что в этом отношении Россия пока еще даже на несколько шагов позади тех проблем, которые решают западные общества.
Ну, так случилось, что они встретились где-то на каком-то пути случайным образом. Значит, в России никогда не было ощущения того, что мы источник власти. И, судя по социологическим опросам, с 90-х годов вот осознание своего места, своей решающей роли падает. Втрое упало число людей, которые считают, что они как-то влияют на дела государства с 90-х годов по 15-й год, по данным Левада-центра. А во Франции, разумеется, процесс это нарастал, хотя Фуко говорил, что еще в 70-е годы гражданская нация во Франции не сложилась. И что это все еще...
70-е годы, еще после 68-го года, после всех волнений.
Да,
и
да.
И все равно
да.
Этого было недостаточно.
Ну, постепенно, разумеется, осознание своей роли, которая не ограничивается только выборами. Эти парни в Елисейском дворце зависят от множества повседневных действий граждан, от их налогов и так далее. Все это там у них было. Но сегодня кризис. Отсюда вновь интерес к нации. «Нация от забвения к возрождению». Это название одной из книг современных. И это то, что сегодня происходит в науке и в политике.
Трампизм – это тоже возврат к нации?
Отчасти.
Make America great again.
Да, отчасти. Это спрос на то, что рядовой человек не влияет на политику. Он хочет снова влиять. Отсюда это эксплуатация идеи антиэлитарности, которая сегодня используется всеми, не только Трампом. Это новый тренд.
В этом смысле и популизм тогда, как таковой, это часть такой ренационализации.
Разумеется. Я недавно, кстати, выступал с докладом на конференции про популизм. Это прямая связь, прямой индикатор вот этого спроса на восстановление нации, на восстановление ощущения у массового человека, что он влияет.
Хорошо, все-таки я хочу вернуться к тому вопросу, с которого мы эту часть нашей дискуссии начали. Всплеск интереса к русскому миру. 2014 год. Крым, Донбасс. Это, Сергей, это вот то же самое, что происходит во Франции, что происходит с Брекзитом в Великобритании, что происходит с Трампом? Это вот какая-то органическая политика, попытка начать щупать то, что немцы называют кровь и почву, Blut und Boden.
На мой взгляд, это больше попытка манипуляции со стороны власти, которая владеет символическими ресурсами, манипуляции над населением при помощи апелляции к негражданско-национальному проекту и негражданско-национальной идентичности, а к идентичности этнической, в данном случае, когда вы говорите о русском мире. И тот же самый эффект Крыма – это как раз реализация имперского и иродентистского одновременно проектов. То есть это, в общем, движение в противоположном направлении, не в направлении создания и консолидации гражданско-национального сознания в России.
Но проект, как я понимаю, признан неудавшимся и закрытым. То есть 14-й Крымск, русский мир, ну не Крым, в частности, как территориальное приобретение, а Крым как некая опорная точка идентичности. Хотя вот выборы же сейчас в день присоединения,
да,
Крыма
назначены.
Да, конечно,
конечно. Это, я бы сказал, такая смесь, это вот типичная российская смесь имперского национализма. Тут соединение двух начал. С одной стороны, русского, но в большей мере имперского. И это апелляция к следующему. Зачем вам самим все это? Вот есть отец нации. Он все сделает. Он подарит вам праздник в виде присоединения каких-то дополнительных территорий. Он возродит ваше чувство гордости. Вот в каком направлении идет эта апелляция. В этом смысле эта ситуация противоположная тому, что происходит на Западе. Там, значит, публика, популизм хочет играть роль, и политики, осознавая это, и, кстати говоря, используя это для выборов, в России зачем популизм? Кандидата нехорошего можно просто снять с выборов без всякого обращения к публике. Здесь другая...
Популизм для дополнительной легитимации. Вот сейчас идея с майскими указами проводится.
Это демагогия, но не популизм. Потому что в России никакого популизма у власти нет. Это элитизм, поскольку он опирается на патернализме. Я лучше знаю, что вам нужно. Вот если я умру, что с вами будет? Вы же пропадете без меня, дети неразумные. И это, в принципе, и российской, и соседних восточных государств жизни. Тут, строго говоря, популизма в западном смысле и нет. Для них это инструмент конкуренции. А в России это другой тип демагогии.
Ну, это отдельная тема. Парадоксальным образом, популизм – это признак демократии, признак наличия демократии.
Да, все-таки это какая-то демократия.
Да, он существует в системах, которые требуют от политиков нравиться большинству населения и, соответственно, предлагать простые решения этому большинству населения. То есть имеется в виду некая какая-то обратная. Но все-таки я хочу понять, почему нынешний российский национализм является таким жупелом, такой страшилкой, таким...
Для кого?
Для властей.
А понимаете, он им сейчас не нужен. Сегодня у нас как бы есть два национализма в России. Один самодеятельный национализм партии, движений, сил, а другой государственный национализм. Так всегда было. И должен вам сказать, что Сталин, когда обращался братья и сестры, когда провозгласил себя русским националистом, самодеятельные националисты в это время сидели в ГУЛАГе. Им спросу не было. Примерно то же самое происходит сегодня. Власть оперлась на самодеятельный русский национализм, празднуя объединение Крым, а сейчас он ей совершенно не нужен. Она реализует все его цели вне и без этих самодеятельных движений. Они конкуренты, совершенно не нужны. Поэтому никогда еще русский националист не был таком, я еще раз говорю, самодеятельным, не был таком жалком, разбитым, раздробленным и подавленным состоянием.
Посмотрите, возбужденные уголовные дела, все эти статьи за перепосты ВКонтакте, это практически все сидят сплошь одни националисты по 282-й статье.
Да.
Это даже, так сказать, уж на что либералы считаются загнанные, но я считаю, что...
Если вы посмотрите количество посаженных, то в националистическом лагере их больше.
Степень просования национализма. Ну вот интересно, мы опять приходим к ситуации, когда в России не формируется ни этнический национализм, снова, так сказать, власть его прессует, и точно так же не гражданский национализм.
Вот я бы не сказал, что это не происходит. На мой взгляд, происходит. И происходит трансформация этнического национализма в гражданский национализм. И лучший пример тому, на мой взгляд, это Алексей Навальный, который в 2008 году ходил на русские марши, выдвигал в значительной мере этно-националистические лозунги, а потом осознал и понял, что сегодня спрос на другое. И, в общем-то, сегодня он выступает с лозунгами гражданского национализма, обычного.
И где сейчас Навальный? И
а он, может быть, где?
С выборами
18
марта.
Миллионов у него сегодня посетителей его телевизионных. Это, по идее, еще посоревнуйся с реальной поддержкой. А количество людей, которые создают, несмотря на всякие преграды, общество поддержки фонда борьбы с коррупцией, то есть процесс идет.
Ну, здесь, да, я согласен. 18 миллионов против 18 марта. Или вспомнить те тысячи и даже десятки тысяч людей, которые выходили на митинги Навального накануне его предполагаемого движения. Это действительно совершенно удивительные цифры, особенно в тех регионах, где люди реально рискуют своими карьерами, а часто и свободой, за просто за выражение поддержки Навальному. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». В гостях у нас сегодня Эмиль Пайн, профессор Высшей школы экономики, и Сергей Федюнин, докторант Национального института восточных языков и цивилизаций, Париж, Франция. Говорим мы сегодня о том, почему в России никак не может состояться идея нации, задавленная идеей империи, идеей большого государства. Но этот вопрос стоит не только для русского национализма. Стоит он также и для огромного количества малых наций, народностей, которые составляют многонациональные национальный российский народ. В частности, об этом рассуждает Андрей Петров, активист ИРЗЯ, член правления Молодежной ассоциации финно-угорских народов России.
Почему я выбрал именно такое ощущение самого себя? Потому что, ну, во-первых, я родился ирзянином и, наверное, рос в такой семье, и, ну, у меня, ну, наверное, не было выбора. Меня воспитывала прабабушка, то есть дедушка, бабушка. Естественно, все было на родном языке, и, ну, это как система двуязычия. Я родился в ирзянской деревне в Самарской области. Соответственно, у нас деревня вся ирзянская, говорили на ирзянском. И там не возникало вопроса, что мы должны говорить на русском. Даже будучи за рубежом, там же все говорят «Russian». «Russian», и многие неправильно переводят, считают, что это русский. Нет, «Russian» – это общероссийский, то есть это россиянин. Но я никогда себя не считал русским. Я всегда, например, говорю всем друзьям или, там, например, русским россиянинам, которые, может быть, имеют какие-то корни, но даже не копают их. Я говорю, а в чем ваша идентичность? Ведь идентичность – это язык. Богатство любого человека – это некие знания. А если эти еще знания идут на другом языке, ты знаешь культуру, ты можешь поделиться. Вообще очень интересно общаться с людьми другими, не такими, как мы. Я задавался вопросом, работая в СМИ, а почему? почему у нас нету, например, там, телевидения, вот как у татаров, например, или сейчас вот у чувашей, например, национальное телевидение очень сильно развито, кабельное, когда есть возможность доступности языка. И много лет назад я начал таким, можно сказать, эрзянским активизмом, каким? С появлением интернета первые блоги на я двуязычные. Допустим, в проектах фонда Wikimedia есть проект Wikinovosti. Это новости на разных языках. И там каждый может написать любую новость на своем родном языке. И когда, например, я просто беру какую-то российскую новость, связанную там с Владимиром Владимировичем Путиным, либо, ну, неважно, да, какую-то там, например, Медведев там поехал туда, и перевожу ее на иерзианский язык, и говорят, а как, это разве интересно? Ну, я говорю, ну как? А почему нет? Очень много есть популистов, которые много говорят, но ничего не делают. Надо изучать язык. И у меня всегда возникал вопрос, окей, вот ты уже там седина у тебя, твои дети разговаривают на иерзианском языке? Твои внуки разговаривают? Нет. Те, кто занимается политикой, иногда он уводит массы от самого главного. Мне кажется, главная задача вообще молодежи, иерзианской молодежи в данный момент, это все-таки, наверное, сохранение своего родного языка. И силы России как раз именно в многоязычии и вообще многонациональности. И сколько бы я ни ездил, я всегда понимаю, силы России именно в этом. Да, у нас есть общая история в России. Это очень здорово, ее надо знать. Но когда ты знаешь свою историю, свою национальную самобытность, мне кажется, это еще круче. Есть о чем поговорить.
Это Андрей Петров, активист РЗЯ и член правления Молодежной ассоциации финно-угорских народов России, к интервью нашему корреспонденту Татьяне Вольской в Санкт-Петербурге. Вот я думаю, о чем говорит здесь Андрей Петров, что действительно сила России, она как раз вот в этом многообразии, в этой многокультурности, и, может быть, российская имперская традиция здесь как раз служит не препятствием, а очень сильной интегрирующей единицей. Вот сейчас, например, думаю, вот в Москве кто чаще всего носит там шапочки или какие-нибудь такую национальную символику? Это выходцы с Кавказа, люди из Средней Азии. Они, мне кажется, вот сейчас воспроизводят вот эту многонациональную российскую идентичность.
Ну, я не знаю, так ли это помогает или мешает. Трудно сказать. Я знаю, что, скажем, Джордж Гершвин, классик американской культуры и музыки, до конца жизни, при этом, и осознававший себя американцем, членом американской нации, до конца жизни говорил на идиш и знал еще и русский. В семье использовали оба этих языка. То есть общенациональное не подавляло в нем этнически культурное. То же самое, как бы, у целого ряда других известных людей. Другая проблема сегодня. Рост этнического самосознания препятствует сохранению как раз имперского как подавляющего, как начальствующего, как властной иерархии. Вот это долго сохраниться не может. Вот говорят, что Россия не может сложиться гражданская нация, потому что очень сильные имперские традиции. Но они-то как раз и стимулируют переход в другой системе, потому что вот это вот властное желание все расставить на свои места сверху, оно приводит к росту куда более сильному, чем Андрей сказал. Если кто-то сверху говорит о том, что сегодня мы не будем учитывать государственный закон о языке, который предполагает обязательность изучения его для всех в данной республике, то это вызывает мощнейшее сопротивление.
Вообще, если... да, последний год, если вспомнить, сколько коллизий, да, в связи с законом о языке, что в Татарстане происходит, что в Башкортостане,
да,
происходит.
Разве? Эти республики себя проявляли. А есть тишайшие республики, которые за последние 20 лет тамошняя интеллигенция, как правило, никогда не проявляла своей оппозиционности какой-либо. А в связи с законом о языке это произошло. Понимаете, вот в чем, еще раз говорю, империя может даровать милость
и свободу в какой-то части своей территории. Но она же ее отбирает в какой-то момент, по непонятным, кстати говоря, причинам. И вот это ощущение, что мы зависимы, и что мы не можем ни эрзя язык, ни башкирский язык, ни татарский язык реализовать как хотим, вот это и вызывает сопротивление имперскому порядку.
Сергей, а во Франции как это происходит? Вот постоянно, по крайней мере, в России говорят, что вот эти вот сложности с мигрантами, постоянно возникающие трения, мы видим рост Марин Ле Пен, Национального фронта. Но с другой стороны, как новые французы, может быть, уже даже во втором поколении, как этнические общины, как этнические мигрантские гетто, они себя позиционируют как французы?
Безусловно, проблема на самом деле по большей части не межкультурных отношений во Франции и в других, кстати говоря, странах Европы, а проблема с выходцами из миграции в том, что у них есть ощущение того, что они граждане Франции, но они себя ощущают при этом в повседневной жизни гражданами второго сорта. Граждане они второго чувствуют, сорта. Что у них не те же самые возможности, продвижение по социальной лестнице, получение такого же социального статуса, как если бы они, их родители, скажем, родились здесь же во Франции.
Но они оскорблены именно как французы, да? Они оскорблены именно не как мусульмане, да? Не как мигранты, а именно как французы, которым дан паспорт, но не дано с паспортом тот же самый набор прав.
Именно так. И это, кстати говоря, отличает большинство интерпретаций происходящих столкновений, ну, например, так называемых городских погромов, что были в Париже осенью 2005 года и в других городах, и в Великобритании постоянно происходит. Там, на самом деле, мотивация тех молодых людей, которые выходят на улицы, жгут машины, громят магазины, их лозунги довольно простые. «Пусть республика во Франции исполняет свои обязательства». То есть пусть мы будем такими же гражданами, как и все, с равными правами, с равными возможностями.
То есть интересно, да, вот этот момент даже, например, вот в российской пропаганде не подается, что это отчасти, в общем-то, это и гражданское движение.
Не
движение,
только
не чисто вот столкновение цивилизации, а это движение за переформулирование самого понимания французской нации.
И да, это очень важно. То, что здесь совершенно искаженное представление о тамошних конфликтах, мы недавно использовали в нашей работе сравнительный анализ конфликтов на городских в России и на Западе, и показали, что они во многом очень разные, хотя есть и некое сходство. Дело в том, что вот эта идея мультикультурализма, точнее коммунитаризма, которая была использована во многих западных странах, она была попыткой откупиться от мигрантов, а не интегрировать их. То есть им давали какие-то внешние атрибуты и сферы религиозности, этничности, а как раз гражданские условия равенства во многих случаях не соблюдались. И сегодня происходит потихоньку, так сказать, переосмысление внутри этих стран этой проблематики. Меняются новые парадигмы. Вместо мультикультурализма, интеркультурализма, то есть развиваются новые какие-то подходы, ориентированные как раз на создание условий для гражданского равенства, для диалога, для компромиссов и так далее. Ничего похожего, к сожалению. А нет, вот здесь, потому что да. Здесь имитация вместо создания условий для диалога, имитация того, что вот у нас есть скрепы, у нас есть единое имперское единство, а оно далеко, вот, кстати, если посмотреть в этническом плане, тут огромное различие, и даже Крым наш, это не общероссийское было. Идеи. Этнические, оно были очень разнообразные подходы, и уровень поддержки этой идеи по разным этническим группам, как показывает этносоциология, был очень разным.
А вот такой вопрос. Нация сегодня в городах формируется прежде всего? И могут ли, скажем, большие российские мегаполисы стать в результате локусами сбора вот этой новой российской нации?
Да, да. Но я бы так сказал, тут некоторую последовательность действий надо воспроизвести. Гражданство формируется в городах. Всегда формировалось.
А через гражданство,
да, уже нация. Гражданство и гражданская нация. То есть здесь последовательность такая. Если вы не станете гражданином, и если у вас нет гражданского общества, нет гражданских ценностей, то не может сформироваться и гражданская нация. И в этом смысле здесь совершенно очевидно. 9/10 всех институтов гражданского общества формируются в крупнейших, только там, в крупнейших городах страны. И наши исследования показывают, что и какие-то скрытые формы горизонтальной связи, которые на первый взгляд незаметны, они тоже формируются в крупнейших городах.
Во Франции то же самое? Или все-таки, скажем, очень сильная, да и в Англии, и в Америке, вот зоны поддержки и Брекзита, и Трампа, они вот такие деревенские, ну не совсем деревенские, малые города, да, не крупные мегаполисы. Не Лондон, не Нью-Йорк. Лондон голосовал против Брекзита, Нью-Йорк и крупные мегаполисы США против Трампа.
Понимаете, там немного другая проблема. Дело в том, что в крупнейших городах на Западе довольно широкие прослойки населения космополитизировались. В каком-то смысле они утратили солидарность с остальным населением, с остальной частью страны, потому что они уже не рассматривают некоторые обязательства, которые связаны с национальным государством, с национальной солидарностью, как необходимые для них. У них сформировались какие-то личные, часто глобальные связи, они живут и путешествуют на 2 или 3 страны, и у них и другое восприятие реальности. Безусловно, существует конфликт между условной периферией. Кстати говоря, это не только сельские районы, это и мелкие города, которые пострадали от деиндустриализации, имеющей место последние несколько десятков лет повсеместно на Западе. То есть тут довольно сложные существуют конфликты, но решение связано с необходимостью возврата, переосмысления национальной солидарности между, скажем, представителями элит, которые чаще всего живут в крупнейших городах, и большей частью населения этих стран.
И вообще между крупными городами и основной территорией. Есть очень интересные социогеографические исследования по той же Франции, которые показывают, что возник и такого рода конфликт. И там как раз защитниками идеи нации, в том числе и гражданской нации, выступают, ну, в общем-то, не крупные города. То есть у нас как бы разные в этом смысле тенденции сейчас.
На разном уровне. Но вот я сейчас думаю, что все-таки, если рассуждать о перспективах российской гражданской нации, политической нации, то она рождается прежде всего в больших городах, да, в каких-то способах взаимодействия, межкультурного взаимодействия и в формах политического протеста. Вот вы недаром упомянули Алексея Навального, и мне кажется, что это вот одно из тех ядер, из которых может сформироваться неэтническая политическая российская нация. Ну, в протесте, в противостоянии с нынешним политическим режимом.
Я так думаю, да. Дело в том, что простейшая форма самосознания – это негативная консолидация. Я не он, мы не они, поэтому ничего другого для осознания некой гражданской субъектности, ничего другого, кроме противопоставления «мы» – источник власти по закону, они фактически у нас ее узурпировали. Вот это так было во Франции 200 лет назад. Так происходит сегодня.
Собственно, тот же самый путь буржуазно-демократической революции, которой прошли фактически все европейские нации. Ну что ж, замкнулся исторический круг, закончилось время нашей передачи. Я хочу поблагодарить за участие в ней Эмиля Паина, Сергея Федюнина. Ну и нам сказать, что прежде чем стать русскими или россиянами, мы прежде всего должны стать гражданами. И, как было сказано уже много лет назад, в борьбе обретешь ты право свое, а мне кажется, что в политической борьбе, в политическом самоопределении и рождается та самая идея гражданской нации. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время» и слушайте «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.